«Это не так, господин полицейский», — ровно ответил парень.
«Отпираться еще будет!» — крикнул Леха.
Олег посмотрел на него, потом перевел взгляд на старшего лейтенанта и заговорил отчетливо и ясно. «Сотруднику полиции запрещается прибегать к пыткам, насилию, другому жестокому или унижающему человеческое достоинство обращению. Сотрудник полиции обязан пресекать действия, которыми гражданину умышленно причиняются боль, физическое или нравственное страдание. Закон о полиции, статья 5, пункт 2». Монахов скривился.
«Глянь, как исполняет!»
Дежурный криво усмехнулся, а потом вдруг засмеялся, громко и нервно. Монахов и Ломов удивленно на него уставились.
«Хе, это Комлев», — отсмеявшись, объяснил полицейский. «Он когда смену сдавал, мне рассказывал, что этот типчик у него книжку выпросил, справочник какой-то о законах РФ. Ну, на столе валялся, толстый вообще-то. Наверное, всю ночь читал, не спал. Даже вызубрил знать».
Старлей помял чисто выбритый подбородок. «Ну и денёк сегодня выдался. А этот Олег Гай-Три Грей — личность, как выясняется, еще более интересная, чем ему казалось раньше. Неужто правда это он четверым гопникам по морде настучал, а не они ему?»
«Так», — сказал он, — «с задержанного Три Грея отвезти в камеру. А с задержанным Романовым мы еще поработаем, раз он внезапно вознамерился сотрудничать».
«Ай, правильно», — неожиданно согласился Монахов. «Не надо ублюдку нападений на сотрудника мотать. Он ведь все по закону сделал. Спас меня, можно сказать, от совершения преступления. Веди его в камеру, Саша».
Леха помедлил и многообещающе подмигнул парню.
«Не думай, что я такую услугу забуду», — сказал он. «Я добро помню. Еще встретимся, мальчик».
Рабочий кабинет предводителя дворянства был идеально круглым, словно располагался внутри верхушки башни. За высокими окнами кабинета неслышно перекатывал ленивые волны океан. То и дело мимо окон проносились, резко вскрикивая, снежно-белые чайки. Из-за далекого-далекого горизонта всходило солнце, и от его лучей, насыщенных желто-красным тяжелым теплом, неторопливые океанские волны мысленисто поблескивали. Но предводитель на эту красоту не обращал ровным счетом никакого внимания. Он работал. Руки его скользили над поверхностью стола, представляющей собой сенсорный экран, на котором, подчиняясь молниеносным движениям пальцев предводителя, выстраивались сложные фигуры из букв, цифр и каких-то диковинных знаков. Выстраивались и снова рассыпались. Пискнул сигнал универсального передатчика, настроенного на голосовое управление. Предводитель, чуть сдвинув брови, пробормотал.
«Разрешить прием?»
«Будь достоин», — зазвучал слышимый только предводителю голос из невидимых динамиков передатчика, крохотного прибора, пластиковой блестящей гусеницы, удерживающегося на его ухе.
«Долг и честь», — ответил предводитель.
Голос из передатчика принадлежал ректору Высшей имперской военной академии, полковнику Игнатию Рольф-Кантору. И голос этот звучал так необычно встревоженно, что предводитель окончательно отвлекся от работы. Буквы, цифры и значки послушно замерли, когда он отнял руки от стола. Предводитель проговорил.
«Разрешить видеоизображение».
Перед его глазами появилась небольшая, ясная, но не мешающая обозревать окружающий мир картинка. Ректор, немолодой мужчина, седоволосый и прямой как штык, стоял во внутреннем дворе академии.
На одной из аллей сквера размышлений, как тут же определил предводитель. Ректор опирался на тонкую трость, неуловимо напоминающую шпагу. Формально, по давней военной традиции, право на такую трость получали высшие морские офицеры, прошедшие через горнило боевых действий. Фактически же трость выполняла не только декоративные функции. Полковник последние годы испытывал известный дискомфорт при движении. Титановые протезы, поставленные 2 десятилетия назад, еще во время последней войны, как средство компенсации ампутированных конечностей, давно уже морально устарели. Но Игнатий Рольф наотрез отказывался снова ложиться под лазерные скальпели военных хирургов. «Новые ноги», — говорил он, когда на офицерских собраниях заходила об этом речь. «Благодарю покорно. Время скакать молодым козлом для меня минуло. Тем паче, что боевые шрамы надо бы наносить с гордостью не меньшей, чем ордена».
«Что за злополучие приключилось, полковник?» — прямо спросил предводитель, глядя на лицо ректора, изборожденное застывшими сейчас точно заледенелыми морщинами. Игнатий Рольф тоже не стал тратить лишних слов.
«Пропал один из моих курсантов», — сказал он. «Врожденный дворянин Олег Гайтри Грей, обучающийся на 2-м курсе. Отсутствие зафиксировано 2-го дня на вечерней поверке. Опрос курсантов и преподавателей ничего не дал. За территорию Академии Тригрей не выходил. Все помещения корпусов проверены той же ночью с должным тщанием. Обнаружен лишь личный универсальный передатчик курсанта Тригрея и его одежда, вплоть до нижнего белья. Городские власти предупреждены сию минут после начала поисков. Кроме того, в город высланы курсантские патрули. Но и в городе Олега найти пока не удалось. Курсант Олег Гайтри Грей напросте исчез. Растворился в воздухе».
Предводитель откинулся на спинку кресла. «Олег Гайтри Грей», — проговорил он медленно. «Позвольте, полковник, это ведь тот самый Тригрей, не так ли?»
«Да», — подтвердил Игнатий, — «тот самый. Наш уникум, непредставимо даровитый, прочим и на блестящую будущность».
Предводитель вздохнул. «Да-да, припоминаю. Побег», — произнес он, и тут же сам усмехнулся нелепости предположения. «Но зачем?» Полковник пристукнул тростью по гладкой минерало-металлической поверхности аллеи.
«Именно! Зачем?» — проговорил он несколько даже оскорбленно. «Наша Академия — наилучшая во всей империи. Великая честь обучаться в ней выпадает далеко не каждому юному сыну Отечества. Лишь лучшие из лучших достойны Академии, за всю историю кое не было ни одного побега. Бежать? Курсанту Тригрею? Неописуемейшая нелепость!»
«Хм...» — промычал в ладонь приложенную ко рту предводитель. «Если исключить возможность какого-либо несчастья, остается только одно — похищение».
«Исходя из этого соображения, я и связался с вами столь прискоро. Вам известно, кто отец курсанта Тригрея?»
«Тригрей?» — на мгновение предводитель задумался. И вспомнил.
«Тригрей, да», — серьезно кивнул предводитель. «Дело может принять всеимперский масштаб. Я сию минут извещу канцелярию». «Если нам удастся что-нибудь выяснить, я вам сообщу», — сказал Игнатий. «Засим, позвольте откланяться».